Прежде всего, с праздником всех. Это самый великий праздник, который есть у человечества, потому что таким образом человечество получило методику, как связаться с Творцом, Создателем. Это действительно подарок свыше, иначе мы остались бы здесь как животное, и мы бы действительно остались на уровне, как мы находимся все еще сегодня, но без всякого шанса подняться до уровня человека. Если у нас нет возможности вызвать высшую силу, притянуть свет, возвращающий к источнику, мы остаемся только в материальном существовании, так мы рождаемся, так мы существуем, так умираем без всякой пользы. А с одной стороны, программа — это вырастить человека в течение всего процесса, который мы до сегодняшнего момента прошли. Эгоизм наш дошел до состояния, когда мы видим, что больше мы в нем существовать не можем, и внутренне, в его внутреннем виде он нам показывает, насколько мы уже не способны наполнить себя в телесных желаниях, еда, секс, семья, человеческих желаниях, деньги, власть, почести, знания. И на всех этих уровнях желания мы находимся в большом кризисе. Во всем, что мы сделали с помощью эгоизма, мы видим, что мы пришли в тупик. Сегодня это раскрывается перед всеми. Уже невозможно больше это скрывать, даже если кто-то хочет скрыть. Правители, конечно, всякие управляющие были бы заинтересованы эти вещи скрыть, но это уже невозможно. И человечество обнаруживает себя находящимся в беспомощном состоянии. И раскрывается также и новое желание выше еды, секса, семьи, денег, власти, почести и знания. Это желание следующего уровня. Новые измерения, новые эпохи духовного, настоящей духовности, а не то, что мы всегда думали о духовности, какая-то культура, образование, религия и так далее. А духовность называется прийти к нашему высшему корню, откуда вся жизнь, откуда исходит сила для всей Вселенной, для поддержания жизни в ней, сила, которая находится выше нашей реальности. Мы получили эту методику свыше. По сути дела, этот день символизирует у нас получение методики. Это только в потенциале, как мы учим, что во всех действиях, во всех духовных действиях у нас есть сила, действующая в объекте, и эта сила, она только лишь представляет состояние, а мы должны дойти до возможности принять его. Поэтому есть дарование Торы свыше, есть получение Торы снизу. Если есть дарование свыше, это еще только полдела. Мы должны быть достойны принять эту методику, эту силу снизу. Для этого нужна особая подготовка. Поэтому, несмотря на то, что по отношению к каббалистам с Адама Ришона, откуда мы ведем счет нашего календаря, наш календарь, Оттуда мы получили методику. Авраам был первый, кто ее организовал. Моше был первый, кто ее реализовал. Рашби, Раби Шимон, привел это к особому этому источнику, выразил в том источнике, который называется книга Зоар, когда особая группа каббалистов, которая была в переходном этапе от раскрытия, которое было в группе людей, называемых в прошлом Израиль, к изгнанию. Эта группа могла прийти благодаря особым внутренним и внешним условиям до самого высокого уровня, как пишет Бар-Исулам в предисловии книги Зоар, что до всех 125 ступеней, и оттуда она написала это сочинение, которое называется «Книга Зоар. Свет», которые они постигли, они выразили в разного рода выражениях. И мы поэтому именно сегодня читаем избранные отрывки из книги Зоар. Для того, чтобы быть достойными принять Тору, мы учим это даже из того, что рассказывается нам в Торе. Прежде всего, несмотря на то, что рассказывается, что весь народ заранее знал, когда это произойдет, тем не менее, именно когда это должно было произойти, все пошли спать. Так написано. А Моше должен был будить их, выстраивать их на месте и подниматься для получения Торы. Это символизирует условия, которые возникают у человека. Тора была дана, по сути дела, в состоянии, когда человек, с одной стороны, не очень-то к этому готов, несмотря на то, что он произвел всю подготовку, потому что речь идет о получении более высокого уровня, чем там, где мы, на котором мы еще не находимся, поэтому мы не чувствуем ту силу света и воодушевления, впечатления, которое есть на этом уровне. Но так мы к этому приходим. И еще условия, о которых мы учим из состояния у горы Синай, что для того, чтобы получить Тору, недостаточно, чтобы человек пришел к отчаянию в своей жизни, и недостаточно, чтобы он хотел чего-то, а его желание обязано быть уже построенным, принять особую форму. Эта форма называется отдача. Человек в течение времени, когда он готовит себя к получению Торы, он начинает понимать из учебы, из того, что происходит с ним, что только если он соединится с другими, там он сможет выполнить это условие для получения Торы, для получения методики исправления. Он должен показать, что он понимает, что он должен исправить. Исправление — это исправление нашего эгоизма. И мы должны показать, что мы, тем не менее, отчаялись, разочаровались в том, чтобы жить с ним. Исправление в том, что мы вместе с этим стремимся к свойству отдачи, к объединению. И это мы достигаем благодаря нашей работе в группе. Если мы достаточно готовим себя, мы приходим к напряжению между отчаянием и желанием получать, и устремлением к желанию отдавать достаточным. Это называется мера. И тогда между двумя этими свойствами, двумя этими категориями, мы начинаем ощущать свет, который исправляет их, который связывает их вместе, две эти вещи. И дает нам силу нового существования. Состояние, в котором мы находимся тогда, называется, с точки зрения подготовки, ночь невесты. Невеста — это наше желание, желание получать. Нуква, то есть отверстие, недостаток, нуква, некев на иврите. То есть нам недостает силы исправления. Мы хотим наполнить себя свойством отдачи. Кто-то хочет и стремится к этому, к центру, к группы, к объединению с другими, впечатляется от других, ценит их как великих, для того, чтобы впечатляться от внутренней силы, которая есть в каждом товарище. Потому что в каждом есть святая искра, и нужно собрать от всех эти искры. И тогда, когда мы стараемся объединиться вместе, мы строим тогда особое новое желание, центр, как мы говорим, группы. И это называется невеста, или малхут ацилута, или шхина от слова, что в ней будет место раскрытия шухена, то есть Творца. И это встреча жениха и невесты. Хатан — это потому, что он опускается к невесте, наполняет это наше общее кли. Это, по сути дела, время получения Торы, получения этого света. Когда этот свет приходит, он исправляет нас. Тоже это называется исправляющий свет, возвращающий к источнику, свет Апсак, а потом свет, наполняющий исправленное кли. И это уже действительно получение Торы. Поэтому Тора — это все средства исправления человека и также наполнение его. Процесс, в котором мы находимся, все вместе — это время исправления. А до того, как мы приходим к первому наполнению, это называется время изгнания. Потому что мы находимся вне раскрытия света в нас. Все люди, все товарищи, которые стремятся объединиться, чтобы построить здание невесты, она изначально лишь точка, к которой мы стремимся. Ее мы строим. И тот, кто благодаря своему хисарону, своему личному ману относительно других, вместе с другими, хочет построить здание шхины или кли невесты, называется сыновья чертога невесты, которые строят ее, и они называются тогда товарищи, потому что они хотят объединиться и построить ее. И каждый включается в это здание, каждый постигает все здание, весь свет в своем личном плане, но постигает все. И процесс, который мы должны пройти, называется процесс 6000 лет. Потому что то, что мы постигаем, это шесть сферот Зейрампина, то есть жениха, Творца, который опускается, наполняет кли, который мы строим. Это группа, это невеста Малхут Бесконечности, царица Матронита, Малхут Деацелут, Кнессет Исраэль, потому что собирает все души, которые хотят объединиться и называются поэтому прямо к Творцу. Ишаркель. И так мы приходим к этому особому дню. И давайте посмотрим, что Зоар, как Зоар говорит об этом. Можно задавать вопросы. Мы должны знать этот отрывок. Я собрал его из статьи «Ночь невесты» Лайла Декала. И потом тоже. В течение часа мы будем это выяснять, обсуждать. Мы должны включиться в этот текст, понять его, почувствовать, понять его внутренне как следует, чтобы для нас все эти слова были бы просто близкими, выясняли бы наше внутреннее состояние, и потом сделаем на эту тему и семинар. И через выяснение между нами мы попытаемся почувствовать, о чем говорит Зоар. Потому что так учиться, как мы сейчас сидим, это выяснять просто частности, но потом, когда мы сидим вместе и включаемся с товарищами в круге, мы выполняем действия по связи между нами до такой степени, что тот центр, который мы хотим построить в каждом круге, это как здание невесты, здание хупы. Хупа — это называется отраженный свет, свадебный балдахин, хупа. Мы хотим, чтобы это произошло, высший свет, который приходит к нам, чтобы построил над нашим эгоизмом объединение с помощью этого зонтика, хупы, чтобы это связало нас вместе в одно кли. И на семинаре мы просто строим из наших желаний, из наших искр это кли, и стараемся раскрыть в нем единство, объединение, внутри единства и объединения, то, что называется уже невеста, шхина, Кнессет Исраэль, это мы строим из наших устремлений. Там, внутри нее, мы хотим раскрыть жениха. Если мы будем правильно стремиться, мы раскроем там Творца. То есть действие — это действие практическое, которое находится просто в нашей возможности достижения. Мы постараемся это сделать. Но все это на основе связи с источником, то есть с книгой Зоар. Давайте почитаем и постепенно выясним это. Пожалуйста. Потом, когда вы будете сидеть в круге, я раздам эти листочки. В каждом круге я раздам несколько листочков. Для мужчин это у меня, для женщин это у Рахеля. Она раздаст там. Да.
Ночь невесты. Раби Шимон сидел и занимался Торой в ту ночь, когда невеста, то есть Малхут, соединяется со своим мужем и все товарищи, то есть сыны чертога невесты.
То есть все мы вместе, именно мы, приходим к состоянию, когда мы строим невесту.
А на завтра, в день Шавуота, приходят под хупу.
Все эти товарищи,
которые занимались всю ночь Торой, называются сыновьями хупы. И Творец спрашивает о них и благословляет их
Если есть вопросы, то задавайте. Нам нужно просто понять этот текст как следует, близко к нам. Дары.
Что имеется в виду, что мы строим Малхут? Это не постоянное состояние? Мы должны его строить?
Повтори.
Еще раз. Что означает, что мы выстраиваем Малхут? Это не постоянное состояние?
Правильный вопрос. Мы учим, что перед нами, то есть перед тем, как мы находим себя существующими в этом мире, происходило разбиение килим, много подготовок к этой реальности, и мы находимся здесь разбитыми, то есть мы видим себя отделенными друг от друга, далекими друг от друга, ненавидим друг друга, отталкиваем друг друга, каждый думает только о себе. Даже если мы не понимаем, даже мы не понимаем, что такое быть соединенными в одно тело, хотя действительно мы принадлежим одному телу, одному организму, но мы этого не чувствуем. Это называется изгнание. Изгнание, по сути дела, измеряется также относительно человека, который чувствует изгнание. Вопрос, ощущаем мы это или нет. В той мере, в которой мы стремимся реализовать наше объединение в группе, найти там нашу общую часть, и насколько мы стремимся, мы находим себя, что мы все время оттуда падаем, выпадаем, засыпаем, забываем, отталкиваем это. Это очень тяжело нам. Должно быть просто большое усилие, чтобы направить себя на это, чтобы немножко подтолкнуть себя к этому. И это все как следствие разбиения от того, что в нас есть желание, которое ощущает только, насколько оно получает внутрь себя, и а не другого вида. Поэтому то общее желание, когда мы будем стремиться дополнить друг друга, как шестеренки соединиться друг с другом, чтобы объединение было как некое общее строение, 10 полных сферот на первом своем уровне. Это строение невесты, которую мы должны построить. Малхут де Ацилут мы учим, когда-то была 10 полных сферот. А во время разбиения килим от нее осталась только маленькая черная точка в мире Ацилут, а все 9 ее сферот упали в миры биоразделения. И они находятся, 9 ее нижних, в клипот. И над ними господствует клипот, то есть желание только получать ради себя. И эти желания мы должны перевернуть, исправить ради отдачи, изменяя, переворачивая их направление, каждый вместо того, чтобы ради себя, ради ближнего. Если мы так делаем, то из наших усилий мы приходим к состоянию, когда эти желания соединяются. И строят Малхут, исправляют ее в ту форму, в то строение, которое было до этого. Что это дает нам? От того, что мы стремимся к тому, чтобы прийти к этому, мы благодаря нашим усилиям становимся умными, мудрыми, постигающими это строение, необходимость этого, возможность сделать это. Мы становимся работниками. Мы тем самым постигаем программу Творца, постигаем Его, почему Он нам дал такую подготовку, и с помощью этой подготовки, которую мы производим, мы постигаем Его самого. Из действий Твоих познаем мы Тебя. Поэтому работа — это работа просто святая, потому что благодаря этому мы постигаем, а постижение оно в наших килим, внутри желаний, внутри свойств человека. Поэтому человек становится как Творец. Вдруг он начинает раскрывать внутри себя возникновение таких мыслей и желаний, внутренних свойств, которые относится к отдаче, тем самым он раскрывает внутри себя высшую силу. Мы постигаем Творца, потому что мы сами становимся сыновьями чертога, мы строим ее, мы ее части, и Творец, который облачается, опускается и наполняет это кли, благодаря окружающему свету исправляет его, а потом с помощью внутреннего света наполняет, он находится в нас. Мы постигаем его внутри наших исправленных килим. Так это происходит. Да.
С собранием всех усилий, наших просьб, мы строим хупу. Да? То есть мы подводим невесту под хупу.
Мы, собирая желание нашего усилия, мы вызываем свет, возвращающий к источнику, который строит объединение между нами и хупу над нами. Объединение между нами — это желание, а хупа между нами — это экран. Так, тогда у нас есть кли, который готов уже принять этот окружающий свет, как внутренний, и мы приходим к зивугу. Ночь Шивуота — это зивуг для создания кли, как мы учим, что есть зивук в полночь для создания кли, есть зивук в время зари, днем, короче говоря, это уже зивук для получения света. Да?
Это особое действие, которое необходимо сделать, когда чувствуем, что нужно собрать все наши усилия, которые когда-либо мы не сделали до этого момента. Есть ощущение, что нужно собрать сейчас все в определенную точку.
Да.
Как это сделать?
Только тем, что человек поможет другу. Невозможно самостоятельно сделать ничего. И если ты можешь сделать какое-то усилие, чтобы собрать все твое прошлое, это не поможет. Ты должен стремиться не к тому, чтобы войти в прошлое и собрать его, привести его сейчас к объединению. Это не важно. Потому что сейчас результат всех предыдущих дней. А ты должен стремиться сегодня к объединению с товарищами, с того места, где ты сейчас находишься, по отношению к ним. Ясно? Почитай еще раз этот отрывок, и мы продолжим.
Раби Шимон сидел и занимался Торой в ту ночь, когда невеста, то есть Малхут, соединяется со своим мужем и со всеми товарищами, сыновьями чертога, невесты. А на завтра, в день Шивуот, приходят вместе с ними под хупу. И это те товарищи, которые занимались всю ночь Торой, называются участниками хупы, свадьбы. И спрашивает о них Творец и благословляет их. Счастлива доля их.
То есть говорится все еще о ночи, об изгнании. Это 6000 лет изгнания. Называется, что мы в них выясняем наши желания, собираем их, строим из них кли-колы и делаем зиву, как он говорит, кола соединяется со своим мужем ночью, чтобы на завтра соединиться уже. Но это уже сейчас объединение для того, чтобы исправить кли, как мы учим зивук в полночь. Ясно? Да?
Что означает, что Творец спрашивает о них?
Это называется, что он добавляет к ним хисарон. Дальше.
Времена изгнания называются ночь, поскольку это время скрытия лика Творца от сыновьев Израиля. И тогда властвуют все силы раздора над именем Творца, и именно в этот момент соединяется невеста с мужем своим, благодаря Торе и заповедям праведников, которые в этот момент называются поддерживающие Тору. И все высшие ступени, называемые тайны Торы, раскрываются ими. Ведь они и есть делающие Тору.
Мы учим так, что высший свет находится в абсолютном покое, в абстрактном виде вне нас. У него нет формы, и вообще о нем мы не говорим. Потому что, как в форме, которая не находится в материи. Мы учим о том, что есть материя и форма, облаченная в материю. Абстрактную форму и суть мы не изучаем. Мы не можем это воспринять, поэтому, согласно условию, что у судьи есть только то, что видит его глаза, мы не постигаем свет без кли. И поэтому свет, который постигается в кли, свет, который исправляет кли, свет абсак, как мы учим, свет, который наполняет кли, наранхай, эти света называются, в общем, Тора. Или Зерампин называется Тора, средняя линия называется Тора. То есть все те света, все те силы, которые исправляют нас, чтобы получить раскрытие, и наполняют наши кли, чтобы мы почувствовали исправление, раскрытие. То есть времена изгнания называются ночь, потому что это время скрытия Творца от Исраэля. Специально Творец скрыт, отдаляется от кли, и кли остается пустым и разбитым, чтобы мы выразили свое желание, свое усилие, свою работу, чтобы мы могли с помощью игры, как мы говорим, с помощью того, что мы стараемся, но не способны, выразить наш хисарон, выяснить его, и с помощью желания и мысли, которые тогда проходят в нас, мы становимся мудрыми, постигающими, и тогда приходит наполнение. Но пока что господствуют все силы раздора над служащими Творцу, над теми, кто стремится к объединению, они тогда чувствуют, насколько они отторгаются от этого, отталкиваются. Именно в этот момент, когда они находятся в таком бессильном состоянии, не могут ничего сделать. Невеста соединяется со своим мужем. То есть они хотят постичь что-то, но не способны, и еще хотят, и все еще не способны. И именно в таких, каждый раз повторных движениях, невеста соединяется с мужем. То есть это составные части зевуга в полночь, во тьме. И благодаря Торе и заповедям праведников, которые стремятся, стараются, именно в темноте можно оправдать все эти действия, потому что в свете наверняка, и это не за счет человека, тогда они называются поддерживающие Тору. То есть они требуют свет, возвращающий к источнику во время темноты. И все ступени, называемые тайны Торы, потому что это все еще не раскрыто им, раскрываются ими. Ведь поэтому они называются делающие их, делающие Тору. Они производят действия. Да?
Что значит во время тьмы?
Во время тьмы, когда человек не чувствует самостоятельного желания, точной цели, у него нет силы, он не способен оправдать весь этот процесс, у него нет собственной тяги, эгоистическое желание засыпает или вообще противоречит. И человеку тогда тяжело прийти к чему-то, у него нет силы. И действительно, так устроен весь процесс, что мы самостоятельно не способны. Не столько я не получу пробуждения от товарищей. Только лишь если я пользуюсь чужой силой, не собственными силами. На мне, надо мной есть скрытие, сокращение, я не хочу кроме того пользоваться собственными силами, а я прихожу в группу и хочу пользоваться тем, что есть у них, потому что для того, чтобы воспользоваться тем, что есть у них, я тогда обязан принизить себя, и я тогда отменяю свой эгоизм и отказываюсь от него. И ценю их как великих, и цель как особую, возвышенную. То есть я тут произвожу действия, когда я организую себя не внутрь себя, а в направлении вовне. Только лишь тогда у меня есть возможность получить силу от группы, пробуждение, подъем, и продолжить именно в таком виде строить кли. Это называется, что тем самым я делаю Тору. Ясно? Продолжим.
Ночь Шавуота называется ночь, когда невеста соединяется со своим мужем, поскольку на следующий день она должна быть под хупой со своим мужем, то есть в день Шавуота, день получения Торы, день Гмара Тикуна и свободы от ангела смерти. В ночь перед получением Торы закончились все зивуги времени скрытия, и поэтому эта ночь считается ночью, когда невеста соединяется со своим мужем.
То есть все те годы изгнания, мы говорим, что это всего одна ночь, а потом один день. И в эту ночь мы производим всю нашу работу. Всю подготовку, пока человек не отказывается, не отчаивается от своего эгоизма, пока он не приходит в поиск, не находит методику, даже если он нашел методику, понимает, от чего он должен отказаться, как объединиться с другими, и как найти в центре группы то место, где он раскрывает высшие измерения. Все эти поиски, вся эта подготовка, когда он приходит к зивугам, с группой, с Творцом, но ночью, то есть он не видит, и он как раз начинает благодарить за то, что он не видит. Вначале он недоволен ночью, потому что он желает свет, наполнение, красоту, наслаждение, какой-то подъем. А потом он видит все эти вещи, которые с таким трудом к нему приходят. Когда он чувствует темноту, это как раз хорошо, это помощь, потому что если бы желание получать раскрыло бы свет, раскрыло бы наполнение, он бы тогда побежал за этим наполнением. Человек никогда бы не смог перейти от него к желанию отдавать. А именно, когда он ощущает темноту и тяжесть, и нет никакого наслаждения от усилий, тогда он может оставить свое желание получать и начинает выше этого уже работать над желанием отдавать. То есть вся эта ночь, все эти условия, которые Творец устраивает нам, это нам на благо, чтобы мы могли подняться над своим желанием получать. И тогда человек начинает благодарить за эту тьму. И тогда вдруг он начинает видеть, нет дня и нет ночи, как у нас вдруг, светит или не светит. А я сейчас принимаю эту тьму, которая была до этого, как свет. И мне не нужно, я не нуждаюсь больше ни в чем, этого достаточно мне. И тогда он приходит таким образом из тьмы к дню. То есть то же состояние, которое было до этого, поскольку он обретает отдающий килим, та тьма и скрытие, и недостаток наполнения, безнадежность, он видел это все как средство именно для постижения отдающего кли, иначе он его не достиг. И он приходит тогда к состоянию, что он согласен с этим, он хочет этого, и поэтому называется праведник. Все те, кто строит хупу, почему они называются праведники? Они оправдывают Творца именно из тьмы, из зла, которое они ощущают внутри желания получать, но в желании отдавать, они раскрывают для себя день. Поэтому разница между изгнанием ночью и днем, это когда человек приходит к исправлению, он ощущает свое состояние как день, а не как ночь. Да.
Почему ночь называется ночью невесты, а не ночью жениха?
Потому что в невесте мы ощущаем день и ночь, а в женихе нет этих свойств. Только в ней, в разбитых келим. Потом, когда соединяются, и получают свет, отвращающий к источнику, или объединение, строят над собой хупу, тогда, когда все эти вещи готовы, тогда приходим к состоянию, которое называется день, потому что в них светит свет хасадим, свет отдачи. И тогда это называется у них день, и тогда есть зивук с Творцом не ночью, а днем. То есть просто на внутренний свет уже на Наранхай. Да?
Что значит в ощущении оправдать отрицательный килим, если в получающих килим я не могу этого сделать?
Я рад, что в получающих килим я нахожусь в сопротивлении Творцу, потому что иначе я бы не смог построить отдающий килим. Откуда я знаю, что я нахожусь в отдаче? Прежде всего, из того, что я ненавижу Творца в получающих килим, которые не наполнены, пусты, я в них чувствую страдание и беспомощность. И тогда уже я не подкуплен. Я еще над этим прихожу к состоянию, что несмотря на то, что мои получающие килим пусты и страдают, и над ними я отдаю, и от этого я наслаждаюсь. Это не мазохизм какой-то, а это факт, что я действительно нахожусь в отдаче. У меня нет больше индикации, как сказать, эталона, индикатора, чтобы я был уверен, что я не в получении ради себя, да?
Откуда я знаю, что я пользуюсь составляющими отдачи?
А это из того, что я беру... Очень хороший вопрос, я вначале не понял. Это потому что, как я хотел стремиться к наполнению своих килим, я сейчас включаюсь в тех товарищей, с которыми я строю килим, я беру все их хисароны, я хочу наполнить их хисароны. И ради них я прошу, это называется молитва многих. И их я наполняю. Понимаешь, то есть мое личное «я» остается сзади, и я страдаю, я чувствую это страдание, и я радуюсь тому, что у меня есть ощущение этого страдания, и над этим я нахожусь в том, что я получаю вместо моего хисарона хисароны многих, и я хочу наполнить их и действовать для их наполнения. Но потом и это тоже проходит, то есть я не чувствую страдания в пустых килим. Но надо понимать, мои пустые килим — это желание получать ради получения, которое никогда не наполнится. Эти свойства, эти ощущения, они в любом случае остаются. Да?
Какая разница между ощущениями того, что ты не чувствуешь отдающий килим? То есть ты сейчас как бы погружаешься, растворяешься в других. Вы говорите, даже потом, на следующем этапе, получающие килим будут не ощущаться. Как это выражено?
Всегда. Я не знаю, что там происходит с Гмартикуном, такие уровни, но всегда ты опираешься на пространство желания получать ради получения, и ты... тебе нужно это ощущение. Это факт, что ты работаешь выше него. Ну, мы еще поговорим об этом. Может быть, вы будете тоже обсуждать в кругах. Ясно? Недостаточно. Да, Эли?
А что означает, что сыновья Торы делают Тору? Ведь Тора должна была быть...
Прежде всего, без них не существует ничего. Если сейчас я... Если сейчас я не притягиваю, не строю, не чувствую, то этого не существует. Тора — это называется инструкция, это называется свет, Тора называется процесс. Зерампи называется Тора, средняя линия называется Тора. Все эти свойства, я их строю своим отношением к товарищам, насколько мы стремимся построить общее кли во взаимной отдаче. Не то, что Тора существует. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. Прекрасно. Если я раскрываю злое начало, у меня есть возможность из него вызвать что-то, что называется Тора как приправа. Но так где это существует? Мы можем сказать, потому что нам тяжело... Мы говорим, что есть как бы свет, окружающий, бесконечный, наполняющий все, но это не Тора. Тора это называется тот свет, который я притягиваю своим усилием для того, чтобы он исправил меня прежде всего. Это называется, что я делаю Тору. До того, что я весь абстрактный, допустим, свет, он становится исправляющим светом. А потом я в зевуге дака, это ночью, а потом днем, я превращаю его во внутренний свет. Он потом объясняет нам это, что если я исправляю... Мы дойдем до этого. Если я исправляю Хагат Келим, это называется Торы, Нецехиот, называются пророки. То есть постепенно, насколько я исправляю Келим, так называется, что я притягиваю туда света исправления, света наполнения, которые в общем называются Тора. А кроме этого, я скажу только одно слово, что свет тоже такой свет. Воодушевление в кли, то есть особые впечатления внутри келим, которые тоже сами келим называются свет. Да.
Вы сказали во время шаббата, что свет Творца — это то, что создается от отношений между нами в кругу, желаниями, чаяниями. Это называется, что создается свет? Творец, могли бы вы раскрыть это?
Продолжим дальше. Спроси, может, завтра утром? Да, пожалуйста. И все товарищи?
И все товарищи, поддерживающие Тору, которые называются сыновья чертога невесты, должны быть соединенными со святой Шхиной, которая называется невеста в течение всей ночи изгнания. Ибо в дни изгнания она исправляется с их помощью добрыми делами, Торой и заповедями, и поэтому должны они радоваться вместе с ней великому исправлению, которое произошло в невесте с их помощью. Еще раз. И все эти товарищи, поддерживающие Тору, которые называются сыновья чертога невесты.
Они поддерживают Тору, делают зивук и поддерживают ее между невестой и женихом.
Они должны быть соединенными с невестой, со святой Шхиной, всю ночь изгнания. Ибо в это время, во время изгнания, она исправляется с помощью добрых дел, Торы и заповедей, которые они исполняют. И поэтому должны они радоваться вместе с ней этому великому исправлению, которое произошло в невесте с их помощью.
Иногда он говорит «изгнание дни и ночи» и так далее. Почему мы говорим «изгнание»? Все изгнание называется «ночь». Одна ночь. А потому что в изгнании есть притяжение светов для исправления исторжения светов, но в общем это все изгнание. Хотя там есть маленькие подсветки, которые приходят. Это называется дни изгнания, ночи изгнания, но в общем состояние это ночь. Ясно? Что?
Что означает все товарищи?
Тот, кто хочет объединиться, называется товарищ. Тот, кто принимает участие в построении кли Малхут, да?
Если все, что здесь написано, это мои внутренние свойства каждого из нас, то что означает во мне свойства все товарищи? Как я его могу ощутить?
Не надо путать. Достаточно тебе, как по-простому ты говоришь с товарищами, так соединяться с ними. Ты хочешь поговорить о такой реальности, которую ты не воспринимаешь. Зачем тебе? Ты просто запутаешься. Кто это товарищи во мне, которые отчасти моей души, но это не даст тебе возможность объединиться больше с группой. ограничивай себя до состояния, которое полезно, и не больше того. Если это больше и путает, не принимай это в расчет. Да.
Как можно слиться во время изгнания с чем?
Это называется высшее знание, когда я все-таки стремлюсь к отдаче и к объединению, хотя это ненавистно мне, я не хочу, но я принимаю это в вере в высшее знание. То есть я понимаю в разуме, если еще не в чувстве, что это обязательные и важные вещи. Я хочу укрепить это с помощью группы товарищей. Я делаю разные усилия для того, чтобы это произошло. Несмотря на то, что, конечно, если ты спросишь согласно характеру, согласно желаниям, согласно моим естественным материальным мыслям, конечно, в этом нет ничего притягивающего, притягательного. Поэтому это называется слияние в изгнании. Ахор бы ахор, допустим.
Так как человек может определить, что он сливается во время изгнания, если он полностью в изгнании? Как он может определить, что он действует вообще?
Старается брать пробуждение от товарища и таким образом действовать, потому что он знает, что пробуждение. Если у меня есть пробуждение самостоятельно, то все это продано. У меня тут наверняка есть что-то, какой-то мой собственный бизнес. Но только лишь если я беру пробуждение, возбуждение от товарищей, принижая себя, их величие, что-то я делаю, какую-то игру, поэтому это называется игра. И тогда я получаю от них пробуждение, и это называется слияние в ночи. Это не в желании Творца и не в желании творения, но так пока что. Ты закрываешь глаза и сливаешься, прилепляешься. Знаешь, в своих получающих килим, если ты открываешь глаза, ты не хочешь. Если ты закрываешь глаза, ты можешь прилепиться. Невеста кажется очень уродливой. Это ясно. Это мы очень не хотим. Но... так, потому что ты понимаешь, что это в твоих килим ты не можешь. Но на самом деле, ты помнишь, красивая невеста, благочестивая, как там танцует перед невестой, подъемы и падения, все эти свойства. Да.
Что означает, что за компенсация, которую получает желание получать, когда оно пусто? Должна же быть какая-то компенсация?
Тяжело. Желание получать, нужно прийти к состоянию, что оно не получает ничего. И от этого я наслаждаюсь. Потому что я соединен с группой. Снова я говорю тебе, если ты отрываешь себя от получения силы, поддержки от окружения, ты пропал. Тогда не задавай никакого вопроса. А ответ на все вопросы, это только если ты находишься в слиянии с окружением. Да.
Но есть наслаждение в силах, которые он получает, и слияние с окружением.
Наслаждение от слияния, если твое желание получать наслаждается, это называется, что ты уже нанес ему вред. И это происходит у нас все время по ночам, и это обновляет нам большие килим. Так надо делать. Это, по сути дела, все прегрешения, которые мы читаем о сыновьях Израиля, что они совершают на протяжении всего пути в пустыне.
Цель в конце достичь чего?
Цель все время раскрывать неудачи и именно благодаря им продвигаться.
А что такое неудача?
Что неудача? Это когда ты стараешься забраться на царскую гору, тебя выбрасывают, и ты скатываешься назад, да?
Сбрасывают тебя это намерение, когда человек получит какую-то компенсацию?
Нет, на секунду ты получаешь компенсацию, и потом ты скатываешься обратно. Ты не способен устоять посередине горы и не получать наслаждения ради себя. Получил? Все. Но таким образом ты раскрываешь еще более глубоко разбитое кли, и так это работает. Продолжим. Ничего себе.
Все ступени, которые представляют собой построение шхины для ее окончательного исправления, происходят только благодаря поддерживающим Тору во времена изгнания. Поэтому все ступени и уровни, которые выходят во время изгнания, называются исправлениями невесты. Хагат — это Тора. Нецах и Год — пророки. Малхут — Писание. Мохин Девак, который в ней это толкование Писания, Мохин Дегар в ней тайны мудрости. Все эти исправления должны быть притянуты к невесте в эту ночь, и в них завершается невеста в окончательном исправлении, которое является днем Хупы.
Поскольку все эти исправления, они притягиваются сыновьями чертога, поэтому называется, что они делают Тору. Понятно, да? Да?
Что значит, что товарищи должны быть в радости? Это какая-то самопроверка?
Если они понимают, что находятся перед хорошими вещами, исполняют хорошие действия. Если они понимают, что тем самым они доставляют наслаждение Творцу, цель которого раскрыться в творениях, они находятся в радости. Радость — это следствие добрых дел. Ясно? Дальше? Да?
Во время семинара мы все время стараемся слушать друг друга, принимать как великого поколении и принимать от него, неважно от того, что бы они ни говорили. Воспринимать силы друг от друга.
Это верно, потому что то, что я слышу, это все проходит через мой эгоизм, и всегда я хочу отменить другого, и я не слышу то, о чем он говорит, и во время объединения я изначально должен принимать их как великих в поколении, и даже самых маленьких, как ученики Раби, как его зовут, Йоси бен Кисма, все-таки, да, так я должен их принимать.
Как мы из этих усилий делаем невесту?
Потому что я, когда объединяюсь с товарищами и поднимаю их как великих в поколении, я не играю только лишь понарошку, а я действительно приближаюсь к истинному состоянию, где мы находимся все в исправленном виде. Я в этом устремлении прихожу к истине, что именно тьма и ночь, и изгнание, и все эти вещи — это как раз ложь. Это силы тьмы, силы разделения, силы скрытия, которые находятся надо мной, и они не дают мне увидеть истину. Но истина в том, что все мы находимся в Гмар Тикуне, поэтому, когда я принимаю их так, таким образом стараюсь прийти к этому благодаря этой игре, устремлению, я этим самым не лгу. Я действительно приближаюсь к истине, к источнику силы, большой силы, которая дана мне. Я работаю, допустим, против своего эгоизма, сопротивляясь ему, я стараюсь, стремлюсь к ним, и согласно своему устремлению я вызываю на себя свет, возвращающий к источнику. И я вижу в объединении между ними центр своей жизни, центр мироздания. И это действительно так. Так мы от первого состояния к третьему состоянию, как он объясняет нам в предисловии книги Зор, приходим, усиливая силу внутренней точки Малхут в 620 раз, и поэтому мы раскрываем Творца в полном парцуфе. И это Наранхай в полном кли. И строение этого кли называется Тора. Как он сейчас сказал нам, это Хагат называется Тора, Нецах и Год — это пророки, а потом Писание и так далее. То есть, в общем, мы раскрываем Зейрампин в Малху, то есть, так можно сказать. Да?
Какая разница, какая связь между этой работой и текстом, который мы читаем? Как связать?
Насколько, я скажу тебе только, текст, не знаю, как сказать, он просто несет в себе святость. Сколько времени я сидел над Зором, чтобы очистить его, то, что называется Зор для всех? Кто помнит? Я не помню. Бенц, помнишь?
А?
А? Год? Полтора года примерно. Это действительно было время очень хорошее. Так, большая радость. Что сказать? Не знаю, это придет. Связь с текстом, в особенности с Зоором. Это Зоор дает образ, живой образ. Понимаешь, ты можешь читать какую-то сухую книгу, и книгу, которая оживляет о тех же самых даже вещах. В ней есть особый стиль. Талмуд Сферот дает тебе тоже огромный свет и все, но Зор, он... В нем есть оживляющая, особая живительная сила. У меня нет слов, не знаю, как это передать. Продолжим. Нет, ты же это уже читал. Жених?
Жених?
Нет?
Окончательное исправление Гмара Тикун не принесет с собой ничего нового, но благодаря высшему свету Деатик соберутся Рав Палим де Кабцель, все Ман, Мад и Зивуги и ступени, которые вышли за 6000 лет, соберутся в один большой Зивуг и раскроется большой свет во всех мирах. И с его помощью исправится все, и вернутся все в любви, и злодеяния станут ему как заслуги, и войдет невеста под хупу. И Творец спрашивает о каждом, о его мане, высшему зивугу.
Ладно, мы говорим об дне, то есть это уже Гмар Тикун. Но, по сути дела, весь процесс, когда мы даже находимся в изгнании, приближаемся к Гмар Тикуну, там тоже есть дни и ночи. Здесь он говорит уже о большом зивуге, Рав Палим Микапцеэль, который приходит нам от Атика, который держит в себе все наши усилия, и когда наши усилия уже заканчиваются, уже все человечество на всех уровнях своих поднимает хисароны. Один страдает от еды, другой от там здоровья, третий еще чего-то, неважно что. Поднимает даже в таком материальном виде желания. А потом есть группа, которая поднимает эти хисароны, освещает их для себя, то есть своих килим, и строит из этого уже действительно здание невесты, как мы, скажем, через детей, которые просят, мы действуем и приносим им что-то. Достаточно хисарона, который у них есть, чтобы мы реализовали этот хисарон, чтобы наполнить их. И так все человечество, 99%, им надо только принести свои килим, но на их килим именно мы обретаем экран. Мы соединяем их в хупу в виде опоры, все эти вещи, и не требуем, от них больше не требуется, только быть то, что называется прахом под ногами праведников. И тогда весь мир приходит к Гмар Тикуну. Да.
Жених указывает на спуск. Невеста на Гмара Тикун, конечное исправление, а также оказывает на завершение. Хупа — это сбор отраженного света, который вышел благодаря ману, поднятому праведниками за 6000 лет. И все стали в один большой отраженный свет, который поднимается и покрывает Творца и его шхину, называемый сейчас жених и невеста. И отраженный свет покрывает их сверху, подобно хупе. И поэтому праведники называются в этот момент сыновья хупы, ибо у каждого есть доля в этой хупе, в мере того мана, который он поднял к экрану Малхут, для подъема отраженного света. И тогда притягивается благо свыше к Малхут.
Я хочу тут только немножко дать несколько объяснительных слов. Может быть, это слышится, что мы как бы находимся в стороне. Мы составляем, собираем невесту, ее части отдельные. Не раздельные. Мы составляем хупу, экран. Мы вызываем отраженный свет. Мы производим зивук. Мы несем отраженный свет хатана внутрь хупы, через хупу в кли невесты. Мы участвуем во всех этих вещах нашими желаниями и нашими мыслями. Мы строим это. А только сумма наших килим так называется, невеста, наши усилия называются хупа. Но это все мы. Это находится внутри нас. Не то, что мы находимся снаружи этого строения невесты, жениха и хупы. А мы там. Это из нас строится все это. Весь этот механизм. Мы как части, нераздельные части этого, и насколько каждый вложил в свой отраженный свет, в притяжение отраженного света, в своим хисароном, в это строение сейчас, он наслаждается от этого большого зивуга. Да, Мути?
В последнем абзаце, который прочел Гилад, дважды 6000 лет. Я знаю, что у нас другие планы закончить чуть раньше.
Нет, речь идет о 6 сферот Зарампина. 6000 лет — это 6 сферот Зарампина. Каждый состоит из 10, и из этого строится его отдача. И из наших килим тоже. Наши килим, которые мы поднимаем, 2000 брия, 2000 яцера, 2000... Брия, когда они поднимаются в Ацилут, они называются 6000 лет. Если сегодня ты поднимаешь все свои килим из миров Бия, присоединяешь их к точке Малхут до Ацилут, ты находишься в 6-м тысячелетии, в конце входишь в 7-е тысячелетие. Да? Попробуй. Да, Ицик? Так, мы учим откуда? Это тоже в предисловии книги Зор, как мне кажется.
Когда эта уродливая невеста превращается в красавицу?
Когда уродливая невеста становится прекрасной и благочестивой. Это зависит от исправления жениха. Вначале она очень уродлива, потому что это отдающий килим. Как может быть, что это притягивает меня, привлекает? Отдающий килим. Поэтому это представляется мне уродливым. Ты послушай, что я говорю, это более здорово. Хорошо? Невеста уродлива, потому что это отдающий килим. А я не выдерживаю, не терплю их, поэтому она уродлива. Я должен закрыть глаза и сказать: она прекрасна. Самая прекрасная в мире. Вот так. Так я должен сказать. И работать над тем, чтобы принять ее как прекрасную, и действительно, пока я не вижу ее, как просто все, весь мир, пока я не вижу ее вот такой, я не называюсь исправленным. Ясно? Отсюда у нас есть следствие Как касается всех этих свадеб, как религиозные это делают, так, по крайней мере, раньше так делали, когда не смотрят на внешнюю форму. Нужно. Да, Муша.
Как это состояние, когда я закрываю глаза, говорю, что эта невеста самая красивая, я на самом деле чувствую, как красивая.
Когда товарищи убеждают тебя, что она прекрасна. Ну, не говоришь, что это невозможно. Ты в жизни много раз менял вкусы благодаря окружению. Ты видишь, сколько десятков фильмов, сколько книг, и вдруг ты начинаешь придавать важность вещам, которых ты там раньше не придавал. Так происходит. И кроме этого, привычка становится второй натурой. Есть тут много вещей. Это совершенно, если ты смотришь 100-200 лет назад, или когда там, что тогда было, и что сегодня. Смотри, мы говорим о состоянии, которое всегда противоположно нам. Наш эгоизм не даст нам увидеть в невесте, то есть в свойстве отдачи, ничего хорошего. Я не хочу соединяться с ней, я не хочу, чтобы она наполняла меня. Я не хочу быть в контакте с этим. Это всегда так. Но, с одной стороны, наступают удары, и важность этого свойства со стороны группы. Я дохожу до этого, да. Это начинает работать благодаря свету, возвращающему к источнику. Мы так к этому приходим. Приходит вдруг ощущение важности, что все-таки отдача — это особая вещь, возвышенная, важная. У меня нет, но это что-то, что выше меня. Это, ну, не знаю, как сказать. Я не хочу, но я ценю это, начинаю ценить. А потом постепенно начинает приближаться. Все зависит от воздействия группы. Если его нет, признак того, что ты не принизил себя относительно товарищей, товарищи сами не знают, не работают достаточно над тобой, но в этом вся наша взаимная работа, которую мы должны каждый отдать относительно всех. Да?
Кроме усилий, больше нечего делать, нужно прилагать внутри усилия.
Нет, не делай усилия быть отдающим, это глупость. Так люди только ломаются. Сделай усилия, чтобы объединиться с другими, чтобы они подействовали на тебя мнением, что отдающий — это большая вещь. Мы никогда не идем фронтально против желания получать и за желание отдавать. Это просто заранее фиаско. Нет. Я должен работать с окружением умным образом. Они должны подействовать на меня, они должны промывать мне мозги. Так, сделать мне апгрейд. Вдруг я смотрю, прекрасно, до этого как я не мог смотреть на это. А сейчас это кажется красивым. Почему я принял их мнение? Ты можешь сказать, но они сами думают, что так? Нет. Ну, какая мне разница? Главное, что они внедряют мне этот вкус, путают меня, все обманывают меня. Давайте мы обманем его, чтобы он думал, что это правильно, что это вкусно, что это хорошо. Ну и что? Пусть делают это. И это называется «человек поможет ближнему». У нас нет выбора. Так мы спасаем друг друга из этого болота. Посмотри, но как? Вы еще не видите эту картину. Иначе вы бы увидели, что невозможно построить свободу выбора, наше строение в свободном виде, чтобы прийти к самостоятельности, к уподоблению к Творцу, если не в таком виде, когда мы только во взаимных отношениях спасаем друг друга. Да.
Процесс он понятен. Для того, чтобы получить от них влияние, окружение, они не должны быть в эго, а эго не позволит это.
Эго не даст мне увидеть величие товарища. Я должен над этим работать. Я должен над этим работать. Ты специально, ты знаешь, что делай. Начинай злиться на них. Вы ничего не стоите, вы нули. И ты увидишь, насколько из этого, может быть, ты придешь к обратному. Чтобы тебе было понятно, что ты критикуешь. Потому что, может быть, ты сегодня живешь в таком виде, что не то и не сё, ничего. По крайней мере, чтобы у тебя было осознание зла, как я отношусь к ним. Человек, который не пренебрегает другими, это действительно, что у него есть. Каждый, кто больше товарища, его злое начало больше него самого. Но не для того, чтобы ты снедал себя и начал бы так все время быть, сердиться на самого себя, а чтобы это показало тебе, насколько ты на самом деле находишься в... отрицаешь их. Ладно, это все уже будет нам яснее во время семинара. Сейчас мы выходим отсюда, где распорядитель, подходи-ка. Женщины переходят в Малам. Рахели, есть у тебя, да? У нее есть листочки, я думаю, что этого хватит. Один листочек на 10 человек, у меня нет для всех. Но этого хватит. Вы послушайте, что я буду отсюда говорить. Здесь мы расставим стулья. И через 20 минут, да?
20-30 минут.
Ну, полчаса, допустим. Да. И мы вернемся сюда и продолжим. Ясно? Хорошо.